Здравствуйте. Сегодня пятница, 4 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российская армия подвергла обстрелу Запорожскую атомную электростанцию. Это первый случай попадания подобного объекта в зону боевых действий. В результате обстрела жилых кварталов в Чернигове убиты почти 50 мирных жителей. Владимир Путин уверяет, что боевые действия в Украине ведутся по плану Кремля, но признает потери. Также сегодня.
Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной.
Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть с ним за стол переговоров. Сайт «Радио Свобода», как и сайты «Немецкие волны», BBC, издания «Медузы» и других средств массовой информации, как и ожидалось, заблокированы теперь в России. Если вы находитесь там, то спасибо, что нашли возможность продолжать слушать и читать материалы «Радио Свобода». Поводом для закрытия независимых иностранных средств массовой информации стали обвинения в том, что они распространяют якобы недостоверную информацию о российской военной агрессии против Украины. Собственно, сама формулировка агрессия по российским законам уже преступна. Как известно, эту войну следует называть специальной военной операцией. Минувшей ночью стало очевидно, что эта специальная операция легко может стать глобальной катастрофой. Обстрелу со стороны российских войск подверглась одна из крупнейших в мире атомных электростанций «Запорожская». На ее территории возник пожар. Сейчас АЭС находится под контролем российских войск. Вот что рассказывает украинский эколог Сергей Мирный об обстановке на АЭС и об опасности попадания подобных объектов в зону боевых действий.
С технической стороны говоря, с технико-политической, да, ну, как выражаются ядерщики, площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации. Персонал работает на своих местах, и все это, ну, в общем, стараются делать все как положено. Но это совершенно ненормальная ситуация. С технической, опять же, стороны, там всего 6 энергоблоков. Запорожская АЭС – это самая большая АЭС Европы. Сейчас работает там только один энергоблок. И ночью сценарии ситуации вообще просматривали совершенно катастрофические, когда на территории АЭС шла стрельба, начался пожар, пожарников оккупанты не пускали. Ну, в общем, все могло быть. По счастью, под утро они наконец-то пустили через несколько часов, пустили пожарников, они потушили, и пожарники контролируют, чтобы не было других возгораний. Но, по счастью, благодаря профессионализму операторов и, ну, просто счастью, да, в итоге худшего удалось пока что избежать. То есть никаких утечек радиации нет, никаких нарушений, ну, по крайней мере, существенных, которые привели к утечкам радиации или к реальному их риску, нет. То есть как бы сотрудники АЭС держат, так сказать, станцию в руках, как любят выражаться ядерщики. Но самое неприятное – человеческий фактор, связанный с работниками АЭС. Например, я лично не знаю, удалось ли смениться тому персоналу оперативному, который управлял станцией в течение ночи. Обычно они работают сменами по 12 часов с 8 до 8, грубо говоря. Я не знаю, удалось ли их сменить, потому что захватчики, в общем, они там устанавливают свои правила. Если не удалось, то это уставшие люди, которые напряженно работали целую ночь, просто, так сказать, в штатном режиме работали, которым положено отдыхать. А они еще и пережили, ну, в общем, войну пережили на своей АЭС. Физический и психологический износ у этой смены очень большой. И даже если ее удастся заменить, то вы же понимаете, одно дело работать на опасном объекте просто, так сказать, в штатном режиме, в нормальном состоянии духа. А другое дело работать под дулами автоматов, захватчиков. То есть вот этот человеческий фактор, он становится очень актуальным. Это огромный фактор риска, связанный с оккупацией, даже с захватом опасного объекта, даже если стрельбы нет, даже если нет прямой угрозы физического нарушения. То есть то, что произошло, я даже сейчас не обсуждаю то, что может произойти, но то, что произошло, это вообще невиданный в мире акт. Ну, это же у меня нет слов, это вообще, ну, терроризм, но это такой мегатерроризм, скажем так. И это совершенно новый уровень эскалации государственного терроризма и государственной агрессии. То есть это, ну, реальная угроза Европе, миру. Понимаете, помимо всего прочего, мы на глазах видим, как из-за вот этих вот действий рушится вся та оболочка цивилизованности, все структуры цивилизованности, которые вообще, ну, держали человечество человечеством, людей людьми. Понимаете, то есть они не работают уже ни в международном праве, ни в военном праве, я имею в виду правила ведения войны. И вот, значит, разрушена неприкосновенность ядерных объектов. Чернобыльская АЭС, она опять попала в книгу рекордов Гиннесса. Первая АЭС в мире, захваченная в результате военных действий. Теперь Запорожская АЭС, первая АЭС в мире, обстрелянная захватчиками. С этим нужно заканчивать максимально быстро, или мы перейдем очень быстро в новое и совершенно иное и отвратительное состояние человечества, да, собственно, уже и не человечества.
Говорил украинский эколог Сергей Мирный. Владимир Путин вчера собрал заседание Совета Безопасности, во время которого изложил версию Кремля о развитии событий в Украине. Мне становится все сложнее и сложнее предоставлять ему слово даже на несколько секунд, но давайте все-таки послушаем отрывок выступления Путина.
Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера. Наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения. И, к сожалению, сами несут потери.
Обратите внимание на обращение Путина к собравшимся, дорогие товарищи, и его заверение, что все идет по плану. Это вот «все идет по плану» начало вытеснять из речи российских телеведущих и экспертов пресловутые 8 лет геноцида на Донбассе, которыми они встречают любые попытки получить внятные объяснения причин начавшейся войны. Ну и последние слова о стремлении уберечь мирных жителей. В Чернигове в результате вчерашнего обстрела жилых кварталов погибли не менее 48 человек. Находящийся в Чернигове военный историк Михаил Жирохов не сомневается, что это был целенаправленный обстрел жилых домов, причем ракеты прилетали из территории Белоруссии.
Вот в этом конкретном случае удар был нанесен осознанно. Если до этого были попадания ракет в больницы и рядом стоящие жилые дома, ну как бы рядом стоящие с военной инфраструктурой, хотя там уже давно никого нет, то вот именно этот удар был нанесен осознанно. Потому что Чернигов стоит. Чернигов, который планировали взять на второй день войны, он стоит уже 9-й день. Попытки были зайти, они были отбиты, были трофейные танки, были уничтожены танки. В ответ были практически полностью уничтожены пригородные села под Черниговым ударом кассетными смерчами, ураганами и полностью снесено те дачные поселки, которые под каждым большим городом есть, вот они практически полностью снесены российскими ударами. Все ракеты, которые попали в центр города, это все были пуски с территории Беларуси. Это российское оружие, «Искандеров» на вооружении белорусской армии еще пока нет, хотя пан Лукашенко регулярно говорит, что мы найдем денег и купим такое оружие, чтобы защищаться от подлого Запада. Количество бомбоубежищ ограничено, но все они функционируют. Абсолютно большинство людей, которые хотят получить какую-то защиту, они ее получают. Коммунальные службы все работают. Исключение там, где авиационные удары, естественно, отключение воды, отключение тепла, отключение электроэнергии. Но, еще раз повторюсь, коммунальные службы работают, мэр на месте, депутаты, большая часть, естественно, они на месте, они работают, они помогают людям. А налеты, они не постоянные. Мы уже примерно понимаем и знаем, когда они есть. Вчерашний налет, например, он был совершенно не по схеме, потому что обстрелы города идут, плюс-минус утром и плюс-минус вечером, там около 5-6 и утром 10-11. Все остальное время, относительно спокойно, никакой опасности для людей нет. Но... Поэтому люди выходят для того, чтобы элементарно купить продукты, какую-то воду, какое-то что, потому что постоянное сидение бомбоубежища, это не просто нереально. Вчерашний все, вот этот налет бездумный, который привел к многочисленным жертвам, никак не повлиял на оборону города, только люди стали злее, тероборона, люди это местные, которые прекрасно это видят своими глазами.
Передавал находящийся в Чернигове военный историк Михаил Жирохов. Делегация Украины во время второго раунда переговоров с Россией о прекращении боевых действий настаивала именно на организации гуманитарных коридоров для мирных жителей. Вот что сказал после этих переговоров глава украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Российскую делегацию, напомню, возглавляет бывший министр культуры Владимир Мединский.
К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. И единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находятся в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации. Поэтому я зачитаю официальное коммюнике, на которое вышли стороны. И, соответственно, мы договорились продолжить работу уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки. Официально могу сказать следующее. Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью, подчеркиваю, с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры.
Говорил глава украинской делегации на переговорах с Россией о прекращении огня Михаил Подоляк. О возможности переговоров, причем прямых переговоров с Владимиром Путиным, который даже ближайших своих соратников во время совещаний заставляет сидеть в 10 метрах от него, говорил на вчерашней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал о том, за что воюют он и остальные украинцы, которых Путин пытается денацифицировать. Опять призываю, сравните слова Зеленского в осажденном Киеве с казенным, простите, я не удержался от оценочного слова, тоном российского президента даже в тот момент, когда он говорит о погибших. Об этом, кстати, чуть позже.
Нет, наверное, достаточности в оружии. Я не хотел бы даже об этом говорить. Дело не в наращивании оружия. Их в десятки раз больше. Но они на нашей земле в десятки раз меньше каждого из нас. Поэтому дело не в количестве этих людей, которые к нам приходят, а дело в их цели. Наша цель – защита и свобода. Вообще больше нет ценности, потому что наши дети – это наша свобода. Все, что останется после меня. Что останется после меня? Мои дети. Хочу, чтобы они были живы. Все. Я больше ничего не хочу. Я просто этого желаю всем. А их цель – просто поставить на колени народ, нацию. Многонациональный, в которой люди, независимо ни от чего, ни от корней своих, не от языка, на котором говорят. Вообще люди чувствуют себя равными. Мы строим это общество. Мы только начали его строить, но мы всегда были такими. У нас объединена сегодня нация, и в этом страх России сегодня, что эта страна объединена, что у нас нету больше власти и народа. У нас есть только одно. Мы все народная власть. Мы все одна страна. И это страшно, потому что в этой цельности все. В этой цельности мы себя хотим защищать. А они хотят просто разбить это. Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. Гарантии что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Вы понимаете? Дело в том, что это же тоже информационная бомба, про которую все говорят. Что отдать? Господи, что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы, мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На вчерашнем заседании Совета Безопасности России Владимир Путин заговорил и о компенсациях погибшим и раненым во время войны в Украине. Он назвал очень значительные суммы и даже объявил о дополнительных выплатах. Давайте послушаем.
Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 миллионов 421 тысячи рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибших. Но кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего, Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей.
Говорил Владимир Путин, наверное, все-таки следует сделать оговорку о том, что со времени начала войны в Украине рубль подешевел почти в два раза. России, скорее всего, придется столкнуться с галопирующей инфляцией. Недаром в магазинах IKEA в России сейчас просто не протолкнуться. Ну и прогнозы, что российское государство на полную мощь включит теперь печатный станок, тоже, видимо, сбудутся. А ассортимент товаров на полках будет напоминать те времена, когда все обращались друг к другу, как сейчас Владимир Путин к другим, товарищ. Об этом с экономистами побеседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Экономист, научный сотрудник Европейского университета в Петербурге Андрей Заостровцев считает, что Россия возвращается в СССР.
Большая вероятность, что рубль станет деревянным, неконвертируемым, поэтому мы перестанем считать свои доходы в долларах и евро. Последовательность может быть такая. Сначала введение так называемых дифференцированных валютных курсов для физлиц самый неблагоприятный. Введение лимитов для физлиц. Допустим, физлицов ГОС может купить не более 500 евро. Ну, возникнет черный рынок. А дальше была советская знаменитая статья «Ольга расстреляна за незаконные валютные операции». Ну, у нас она не будет расстреляна. Скорее всего, ведь нужен контингент для ГУЛАГа нового. Будет очень массовый контингент строить города Шойгу и так далее.
А какие санкции вы считаете самыми серьезными?
Против Центробанка. То есть он практически лишается возможности регулировать валютный курс. Сейчас он ставку поднял. Это тоже такое решение, которое имеет массу побочных последствий. Займы обычно банки предоставляют по ставкам никак не ниже, а выше ставки Центробанка. Дорожает кредит, строительство замедляется. Вообще торможение всех прочих секторов экономики, насколько они завязаны на кредит. В свифтах об этом все говорят, но санкции против ставки Центробанка, они гораздо серьезнее.
С тем, что ситуация выглядит мрачно, согласен экономический обозреватель РБК Владимир Грязневич.
Ставка ЦБ 20%. При такой ставке вообще экономика невозможна. то, что сейчас продлится пару месяцев, то исполнится предсказание Байдена, что экономика России просто рухнет. Для производства самое главное – размер кредита и стоимость комплектующих, то есть поставок. Они же закупают комплектующие, либо удобрения, зерно для пищевой промышленности, либо технику, оборудование, технологии для промышленного производства. И цены на вот эти закупки имеют решающее значение. Они растут. У всех процессов есть временные параметры. Чем крупнее производство, тем дольше у него технологический цикл. Вот Балтийский завод, судостроители наши, корабль строится 2 года или больше. Он закупает компоненты, а потом их собирает. Автомобиль быстрее собирается, но все равно. Те предприятия, которые закупили заранее для своих крупных контрактов, компоненты по старым ценам, они сейчас их собирают нормально, и они не пострадают. А вот те, которые производят быструю продукцию, вот та же пищевая промышленность, они не делают больших товарных запасов компонентов, и поэтому они пострадают первыми.
То есть наши хлебозаводы всякие, да?
Да. Они все закупают иностранные компоненты. Для производства хлеба нужны всякие добавки иностранные. Птицефабрики закупают удобрения и корма. Производители молока тоже корма. Больше всего у нас поставит электроника петербургская, потому что они все зависят от тайваньских чипов. А Тайвань объявил, что присоединяется к санкциям антироссийским. Мало того, что их чипы сейчас взлетят в цене из-за курса, но они еще и запретят их поставлять в Россию.
По мнению Владимира Грязневича, без этих чипов в России может встать производство телевизоров, холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники. По словам экономиста, санкции пока не затрагивают импортные лекарства, но поставки медицинской техники могут прекратиться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В России не только блокируются сайты независимых иностранных средств массовой информации, борьба с ними очень напоминает военное время. Сегодня прошли обыски в офисе Международного правозащитного общества «Мемориал», ликвидированного решением суда. Согласитесь, еще недавно даже просто иск прокуратуры о ликвидации «Мемориала», созданного при участии академика Андрея Сахарова, казался дикостью и недоразумением. Сейчас атака на «Мемориал» вполне вписывается в общую стратегию Кремля. Вот что рассказал мне сегодня по телефону глава общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Честно говоря, конкретного понимания нет. Понятно, что, вероятно, в связи с общей обстановкой в каких-то СМИ прошли упоминания, что это дело по экстремизму против какого-то конкретного лица. Но, вопреки нормам, мы не были уведомлены об обыске, который запланирован. И меня, хотя я руководитель организации, как и адвокаты, не пустили внутрь. То есть это честное дело, не боится свидетеля, и тут, по всей видимости, другой случай. Там какие-то сотрудники есть, но меня не впустили, адвоката тоже не впустили. Находящиеся внутри знают, что мы снаружи. Они говорят, что идут следственные действия, но это вряд ли удовлетворительное объяснение. Тех сотрудников, которые внутри, им не разрешают пользоваться телефонами.
Говорил глава признанного в России иностранным агентом и ликвидированного Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский. Дело об экстремизме, о котором упомянул Рачинский, это, судя по всему, дело против сотрудника правозащитного центра «Мемориал», не путать с обществом «Мемориал», Бахром Хамроев, юрист, защищающий права мигрантов. И снова о санкциях. В ответ на агрессию в Украине под санкции попали и несколько предприятий Роскосмоса, глава которого Дмитрий Рогозин в ответ отменил запуск ракеты со спутниками западных стран, так как не было гарантии, что они не будут применяться в военных целях, и объявил о прекращении поставок в США российских ракетных двигателей. Рогозин уверен, что такая мера нанесет сокрушительный удар по космической отрасли в США. Вот что сказал Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Вести 24».
Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты ракетных двигателей производства, научно-производственного объединения «Энергомаш». Напомню, что где-то еще середина 90-х годов такие поставки шли достаточно активно. Это прежде всего двигатель РД-180, на котором, как на маршевом двигателе, летает ракета «Атлас-5». И двигатель РД-181, который используется также в первой ступени ракеты «Антарес». На сегодняшний момент мы имеем контракт. Планировалось в 2022-2024 году дополнительно поставить еще 12 двигателей РД-181. Велись также переговоры с Соединенными Штатами о поставке двигателя РД-181М с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Но мы считаем, что в этой ситуации мы не можем дальше снабжать Соединенные Штаты нашими лучшими в мире ракетными двигателями. Пусть они летают на чем-то еще, там, на своих метлах. Но, по крайней мере, эти поставки мы замораживаем.
Говорил Дмитрий Рогозин. Как тут не вспомнить слова Илона Маска после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon. Ранее Рогозин советовал американцам пользоваться батутом вместо российских кораблей «Союз» для доставки космонавтов и астронавтов на Международную космическую станцию.
The trampoline is working.
That's right.
Батут работает. Это внутриотраслевая шутка, добавил Маск под общий смех собравшихся на пресс-конференции по поводу успешного запуска Crew Dragon. Вполне возможно, Маск изобретет теперь для Рогозина и метлу. А может, ее уже и не надо изобретать, она давно работает. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст по-прежнему выкладывается на сайте «Радио Свобода». Надеюсь, что у вас будет возможность получить доступ к нему хотя бы через VPN. Работают и основные интернет-платформы подкастов: YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там тоже размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».